Всем привет, это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Американские авианосцы и морпехи у берегов Кубы, а теперь еще обвинения Минюста США против Рауля Кастро. Вашингтон усиливает давление на Гавану. Пойдут ли США на военную интервенцию? Как это связано с войной США и Израиля против Ирана? Чем рискует президент США Дональд Трамп и как может отреагировать Россия? Меня зовут Роман Гончаренко. Поехали. «Куба готова пасть», — заявил президент США Дональд Трамп в январе, спустя сутки после того, как американский спецназ задержал и вывез в США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Спустя 5 месяцев Вашингтон усиливает давление на Кубу, главного союзника Венесуэлы в регионе. На днях Минюст США предъявил обвинение в убийстве американских граждан в 1996 году бывшему кубинскому лидеру и бывшему министру обороны Раулю Кастро. Что все это означает?
Моя гостья Лаура Тедеско из Университета Сент-Луиса в Мадриде. Добро пожаловать на Deutsche Welle. Давайте начнем с Рауля Кастро. США предъявили бывшему кубинскому лидеру обвинение в сговоре с целью убийства граждан США и других преступлениях в связи со сбитыми в 1996 году 2 самолетами между Кубой и Флоридой. Погибли 4 человека. Что вы думаете об обвинениях? Является ли это окончательным признаком того, что США собираются напасть на Кубу?
Думаю, это просто символический шаг. Это всего лишь еще один шаг. Но не думаю, что нам стоит беспокоиться по поводу этого обвинения. Мы знаем, что рано или поздно произойдет нападение или что-то в этом роде. Что-то просто должно произойти. Либо внутри Кубы, либо со стороны США.
Но что может произойти? Какой самый реалистичный сценарий у Дональда Трампа?
Не знаю, трудно сказать. Потому что, может быть, через 48 часов я окажусь совершенно неправа. Думаю, типичное вторжение, которого они ждали много лет, не произойдет. Но это может быть что-то похожее на то, что было в Венесуэле, что на самом деле нельзя считать вторжением. Они пришли и ушли. Вот примерно так. Это может быть что-то вроде этого, но последствия будут другими.
Вы также сказали, что что-то может произойти внутри Кубы. Что это может быть?
Кубинцы измотаны, они хотят падения диктатуры. Ситуация на Кубе, повседневная жизнь настолько тяжела, что, возможно, произойдет нечто подобное тому, что случилось в июле 2021 года. И люди начнут выходить на улицы. Может случиться все, что угодно. Есть много сценариев. Один из них – это может быть вторжение США или что-то похожее на то, что они сделали в Венесуэле, как я уже говорила. Или, может быть, кубинцы, наконец, выйдут на улицы, и тогда Рауль Кастро сбежит вместе с остальной верхушкой.
Чтобы завершить эту тему обвинений против Рауля Кастро, как вы думаете, было бы в каком-то смысле законно для США провести такую операцию? Насколько это соответствует международному праву? For the United States to do that operation. So how that
complies with the international law? Думаю, нет. Если мы подробно рассмотрим международное право, то, вероятно, эти обвинения ничего не значат, пока Рауль Кастро не приедет в Соединенные Штаты. Вот почему я и говорю, что это просто символический шаг. И, возможно, этот символический шаг как раз-таки потому, что они также хотят показать, особенно кубинское общение в Майами, что госсекретарь Марко Рубио хочет быть дружелюбным по отношению кубинской общине в Майами. Так что, возможно, это просто шаг, чтобы показать, что мы что-то делаем, что-то предпринимаем. Подождем, это произойдет скорее раньше, чем позже.
Значит, авианосцы, морские пехотинцы — это просто демонстрация того, что США могут их использовать, но не будут этого делать.
Да, я так думаю и надеюсь на это. Кубинцы много страдали, и они не заслуживают того, чтобы их убивали за тех, от кого они хотят избавиться. Это парадокс. Знаете, что сейчас они ждут, когда США придут и спасут их. Вся эта ситуация очень драматична.
Говоря о Рауле Кастро, что о нем нужно знать? Сколько власти у него еще осталось? Ему 94 года.
Да, но это символ, даже если ему 94 и у него Альцгеймер, чего мы не знаем. Это символ. Это символический жест. Для многих людей на Кубе он неприкосновенен, а также потому, что он по-прежнему является главнокомандующим вооруженными силами, то есть теми, у кого есть оружие. А на Кубе до сих пор не было никого из числа военных или представителей каких-либо других институтов, кто бы выступал против режима. Все они либо в тюрьме, либо выехали. Так что это символический шаг. Кастро — это огромный символ.
США в последние десятилетия несколько раз пытались добиться смены режима на Кубе, но терпели неудачу. Почему сейчас? Видите ли вы какие-то ключевые факторы внутри страны и за ее пределами, которые играют здесь роль?
На Кубе нет электричества, на Кубе нет ничего. Экономическая и социальная ситуация, повседневная жизнь — это огромная борьба для кубинцев. Думаю, что между внутренней ситуацией, экономической и социальной ситуацией на Кубе и тем фактом, что Мадуро больше нет, и тогда это большой вопросительный знак, но у них нет такой же поддержки. А Куба умирает как страна экономически, социально. Это очень-очень долгий процесс умирания страны. Нет электричества, нет воды, там нет ничего.
Вы говорите, что Куба умирает и что это долгий процесс, но ведь Куба пыталась провести экономические реформы. Почему они провалились?
Это очень хороший вопрос, но на его обсуждение у нас ушел бы целый час. Они потерпели неудачу, потому что все находилось в руках государства, и все было монополизировано небольшой элитой. Особенно теми, кто связан с вооруженными силами. Они создали этот образ коммунистической или социалистической революции. Это было 30 лет назад. Теперь это все умирает. Это превратилось в диктатуру. И люди крайне устали. На столе нет ничего, что можно было бы съесть. Система здравоохранения осталась на уровне Первой мировой войны. Сегодняшняя система здравоохранения – это чистый кошмар. Если когда-то можно было сказать, что государственные услуги на Кубе были лучше, чем в других странах Латинской Америки, то сейчас это уже совсем не так. И так было на протяжении последних 20 или 25 лет. Это не просто небольшой кризис. Проблемы копились десятилетиями. И там военная диктатура, скрывающаяся за фасадом коммунистической диктатуры на протяжении многих лет, десятилетий.
Piling up, no, for many years, yeah, and we have a military dictatorship, yeah, which is, you know, which under the or behind the window of a communist revolution, we have a military dictatorship for many years, decades.
Если говорить о нынешнем кубинском президенте Мигеле Диас-Канеле, насколько прочна его власть?
Думаю, он во многом зависит от Рауля, и пока Рауль жив, он по-прежнему у власти. Если вспомнить, что произошло в Венесуэле с Мадуро, то все ожидали, что после смерти Рауля развернется борьба за власть между военными и представителями коммунистической партии. А Мигель Диас-Канель – это своего рода марионетка, и население его не уважает. И даже те, кто не склонен становиться капиталистом. Не думаю, что он пользуется большой поддержкой или уважением со стороны населения.
Если на Кубе произойдет смена режима, кубинцы приветствовали бы это? Или, может быть, некоторые из них встали бы на сторону старых элит?
Очень-очень немногие будут поддерживать старую элиту. Думаю, что большинство кубинцев хотят перемены, хотят перемен в своей обычной жизни. Они хотят воды, они хотят света. Не все из них думают о глобальных вопросах, будут ли они коммунистами или капиталистами. Они просто хотят жить, они хотят будущего для своих детей. Есть много разлученных семей. Одни живут во Флориде, а другие на острове ждут денежных переводов от тех, кто живет во Флориде. Да, они хотят перемен. Им просто нужны эти перемены.
Вы написали статью для журнала Foreign Affairs в марте, в которой вы говорите, что не верите в демократическое будущее Кубы, даже если произойдет смена режима. Почему?
Ну, демократию не построишь за один день. Для этого нужны политические партии. Нужны люди, готовые к дискуссии и уважающие друг друга. Я из Аргентины, и мы строим демократию с 1983 года. У нас были президенты, которые сосредоточили в своих руках огромную власть. На Кубе нужно построить независимую судебную систему. Нужно начинать с нуля. Как политологу, мне будет интересно наблюдать за тем, как они будут строить национальное государство. Но это люди, у нас только одна жизнь. Они заслуживают хорошего уровня жизни. И они заслуживают того, чтобы иметь детей, и чтобы эти дети оставались дома. Им очень понадобится помощь со стороны Соединенных Штатов. Также будет немало споров и разногласий между теми, кто находится в Майами, и теми кубинцами, которые живут в Испании. Это будет не просто. Думаю, что им больше нужна помощь Европейского Союза, больше, чем даже Соединенных Штатов. Испания вложила значительные средства в Кубу, в гостиничный бизнес, и ей необходимо сотрудничество с демократическими странами. Потому что от демократической Кубы выиграем мы все.
Раз
уж вы затронули тему диаспоры, кубинцы, проживающие в США, в Испании, но особенно в США, ожидаете ли вы массового возвращения кубинцев из Майами, которые принесут с собой демократию? Возможно ли это?
Некоторые из них вернутся, но далеко не все. Я всегда задаю себе тот же вопрос в отношении кубинцев, с которыми работаю в Испании. И всегда задаю этот вопрос, потому что они очень молоды. Им, возможно, чуть за 40, и они уехали, может быть, 5 или 10 лет назад. И вот я всегда себя спрашиваю, как кто собирается возвращаться. Потому что нет никаких гарантий успеха, и нет никаких гарантий того, что будет в будущем. Будет лучше, чем то, что у них есть сейчас. Но, возможно, Соединенные Штаты будут следить за каждым их шагом на этом новом пути. Думаю, что многие люди будут готовы помочь из числа тех, кто живет за границей. Они будут готовы помочь восстанавливать Кубу. Другой вопрос касается собственности. Сейчас все принадлежит государству. Надеюсь, что эти семьи не будут пытаться вернуть свои дома. Это приведет к немалым конфликтам. Им понадобится большая помощь со стороны международного сообщества, сотрудничество, чтобы принять новые законы о том, в какой степени можно восстановить частную собственность, которая была изъята государством. А сейчас там, например, школа, детский сад. Ну и что вот в этой ситуации делать? Выселять детей? Так что возникает много вопросов и, возможно, ситуаций, которых раньше не было, даже в Восточной Европе. Так что да, им понадобится помощь.
Мы не знаем, что будет дальше, но события развиваются очень быстро. Большое спасибо, Лаура Тедеско из Американского университета Сент-Луиса в Мадриде, Испания.
Большое спасибо, что позвали.
Это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике и безопасности. Мы продолжаем обсуждать ситуацию вокруг Кубы. Мой собеседник — Мервин Бэйн, профессор университета Абердина в Шотландии, автор книг об истории отношений Москвы и Гаваны.
Hello, Mervin. Здравствуйте, Мервин.
Привет.
Прежде чем мы поговорим о России и роли России на Кубе, у меня общий вопрос. Каковы ваши ожидания? Соединенные Штаты оказывают на Кубу все большее давление. Что будет дальше?
Это очень обширный вопрос, и события, очевидно, развиваются очень-очень быстро. Очевидно, за последние 10 дней или около того ситуация изменилась. Вашингтон и президент Трамп усилили давление на Кубу. И я думаю, что в некотором смысле трудно сказать, что будет дальше. Полагаю, события на Ближнем Востоке также могут повлиять на то, какие дальнейшие шаги предпримут США в отношении Кубы. Уверен, мы все видели заявления, с которыми выступил Трамп. Насколько еще США должны усилить давление на Кубу? Не снижает ли это вероятность каких-либо военных действий? А также, что если экономическое давление будет продолжать усиливаться? Мне показалось интересным недавнее общение госсекретаря Марко Рубио с Сергеем Лавровым, и в новостях есть одна строчка, где они говорили о Кубе. Мне это показалось интересным. Больше никакой информации о том, о чем именно шла речь, не было. Очевидно, речь шла в основном о Ближнем Востоке. Так что трудно сказать, но можно предположить, что какие-то изменения грядут. Какими именно будут эти изменения, на данный момент оценить довольно сложно. И судя по многочисленным сообщениям, вряд ли ситуация повторит то, что происходило в Венесуэле в январе. Но как именно она будет развиваться, учитывая, что давление, в том числе экономическое, не ослабевает, пока неизвестно. Однако вполне вероятно, что в будущем тоже произойдут какие-то перемены.
Теперь давайте поговорим о России. Россия называет Кубу своим стратегическим партнером и важнейшим союзником в Латинской Америке. Что за этим стоит?
Я считаю, что настоящая причина, по которой это партнерство называют стратегическим, отчасти кроется в истории. Но я полагаю, что сейчас для России это скорее политический символизм. Таким образом, Россия по-прежнему может использовать свои отношения с Кубой, чтобы продемонстрировать свое глобальное влияние, глобальный охват. А также тот факт, что и Россия, и Куба, учитывая их отношения с Соединенными Штатами, поддерживают друг друга на международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций и так далее. Поэтому я думаю, что это действительно политический символизм, связанный также с историческим элементом. И действительно, это проекция глобального влияния России и того, что Россия классифицирует как многовекторный мир или многополярность. Поэтому это важно для такого рода демонстрации престижа и влияния России на мировой арене, особенно в Латинской Америке в случае с Кубой.
На протяжении десятилетий Россия, а в то время Советский Союз, была одним из главных международных партнеров Кубы. Что осталось от этой дружбы или партнерства, например, в экономическом плане?
Остались некоторые элементы. Очевидно, что все значительно сократилось по сравнению с советскими годами, то есть с 1960 по 1991 год. Как я уже сказал, это касается в основном политики. В экономическом плане все еще имеются элементы двусторонней торговли. Но очевидно, на значительно более низком уровне по сравнению с тем ранним периодом. Россия, если посмотреть на различные цифры, по-прежнему является четвертым по значимости торговым партнером Кубы. Но объем торговли значительно сократился. И если посмотреть на объем торговли, то это преимущественно или в основном российский экспорт на Кубу. Так что экономические отношения все еще существуют, но на этом сниженном уровне. Уже давно ведутся разговоры о попытках увеличить объем торговли, укрепить экономические связи. Но торговля по-прежнему находится на очень низком уровне. Так что некоторые элементы сохраняются. Очевидно, есть также человеческие факторы. И сохраняются некоторые военные связи. Как я уже сказал, все аспекты нынешних отношений между Кубой и Россией находятся на очень-очень низком уровне по сравнению с отношениями между Кубой и СССР.
Россия потеряла Венесуэлу, которая была близким партнером, а по мнению некоторых союзников в регионе, в Латинской Америке. Не думаете ли вы, что Россия может попытаться сделать что-то большее для Кубы?
Да, есть различные примеры. Очевидно, это привлекло много внимания. Единственная нефть, которую Куба получила в этом году, поступила из России. А в конце марта, начале апреля ходили разговоры о том, что Россия отправит еще нефти, но этого не произошло. Так что есть и такой момент. В прошлом, возможно, если случался ураган или что-то подобное, Россия оказывала гуманитарную помощь, так что есть и такие моменты. В 2025 году также ходили разговоры о том, что российское правительство готово оплачивать проценты, если российская компания возьмет кредит в российском банке для инвестирования в кубинскую экономику. Российское правительство частично оплачивало бы эти проценты. Так что, опять же, это, очевидно, попытки увеличить объем торговли и укрепить связи. Но есть очень очевидный момент. Россия — это не Советский Союз. Поэтому сейчас в Кубу инвестируют частные российские компании. Так что в этом плане ситуация, очевидно, тоже иная. Так что в некотором смысле что-то происходит. Но все сводится к тому, о чем я говорил ранее. Двусторонняя торговля находится на низком уровне, и все сократилось по сравнению с советской эпохой отношений. Bilateral trade being at a low level and everything being reduced compared to that
Soviet era of the relationship. Куба сейчас переживает экономический кризис, который развивался на протяжении многих лет, но Россия фактически не оказала ей помощи. Почему?
Были некоторые элементы помощи, о которых я упоминал ранее. Во-первых, я полагаю, очевидно, что с 2022 года и начала войны против Украины ситуация для России изменилась. Ее собственная экономика оказалась в сложной ситуации. Это ставит под сомнение возможность оказания ею подобной помощи. Ваш вопрос вполне логичен, ведь можно было бы предположить, что связей было бы больше. Но если посмотреть на то, о чем говорилось в этом году, то Россия по-прежнему оказывает Кубе политическую поддержку, и со временем экономическая помощь также может увеличиться. И это тоже один из важных вопросов, но, возможно, на отношения также влияет тот факт, что объем торговли в основном состоит из российского экспорта на Кубу, а не наоборот.
Существует ли между Россией и Кубой какое-либо военное сотрудничество, например, подобное тому, что было между Россией и Ираном? Есть ли сейчас на Кубе российские беспилотники, которых следует опасаться США?
Да, военные связи тоже есть. В октябре 2025 года было подписано всеобъемлющее военное соглашение. Оно касается совместной подготовки. Возможно, это создает правовую основу и укрепляет связи в сфере обороны. Так что эти военные связи по-прежнему преобладают. Или периодически можно увидеть, как российские военные корабли причаливают в Гаване на Кубе. Но это не тот уровень, о котором вы говорите в своем вопросе, как в случае с Россией и Ираном. Эти связи есть. Что касается беспилотников, то такая информация стала доступной или более заметной, возможно, только в последнюю неделю, 10 дней, со стороны Соединенных Штатов. Как и во всем, что касается Кубы и США, здесь тоже есть разные интерпретации. Так что в долгосрочной перспективе не было никаких разговоров или уведомлений о дронах. Но, возможно, только за последние недели появились эти сообщения из США. Но в более долгосрочной перспективе речь идет скорее о военных соглашениях, касающихся, возможно, военно-морских учений, обмена опытом и тому подобного.
Но раньше Куба закупала оружие у Советского Союза, а позже у России. Запчасти по-прежнему поставляются?
Не в том объеме. Просто потому, что у Кубы нет денег на их покупку. Но, как вы сказали, в 90-е годы запчасти, безусловно, играли очень важную роль. Однако со временем и этот поток иссяк. Просто из-за высокой стоимости для Кубы.
Насколько слаба, например, кубинское ПВО? Что мы знаем?
Это отличный вопрос. Очень, очень хороший вопрос о том, насколько она слаба. Я имею в виду, что очень сложно дать оценку в цифрах, но, конечно, определенный уровень противовоздушной обороны все же будет. Но он не будет таким всеобъемлющим, как, возможно, был в советскую эпоху. Так что она будет ослаблена, но дать более подробную оценку в данный момент сложно.
Появлялись сообщения и обвинения в том, что Россия якобы использует Кубу для шпионажа против США. Что известно об этом?
То же самое, что и с дронами. В России периодически ходят разговоры о возможном открытии центра радиоэлектронной разведки в окрестностях Гаваны, который был закрыт в 2002 году. Это так и не было реализовано, но, как вы сказали, есть сообщение о том, что Россия использует Кубу для сбора разведданных. Но, опять же, трудно дать точные оценки. Ответить можно только так же, как и в предыдущих случаях. Опять же, это не будет на том уровне, на котором это было, когда станция прослушивания работала до 2000 2002 года.
Again, it wouldn't be to the level that there would have been when the Lourdes listening post was opened until 2002.
Давайте представим, что США нападают на Кубу. Попросят ли Гавана помощи у России, и что может сделать Москва?
Отвечу сначала на вторую часть вашего вопроса. Я полагаю, что, скорее всего, из Москвы прозвучат решительные или очень жесткие политические заявления, адресованные, вероятно, непосредственно Вашингтону, но, возможно, и на различных международных форумах. Помимо этого, я не думаю, что Россия сможет предпринять что-то существенное. Думаю, по двум причинам. Если США применит военную силу против Кубы, Россия не в том положении, чтобы отправить войска или ответить военными действиями. Во-первых, из-за войны в Украине, а во-вторых, если вернуться к началу 80-х годов, Москва заявила Кубе, что не будет оказывать военную поддержку. Поэтому я думаю, что поддержка будет политической. Но что касается военной поддержки, я не думаю, что она будет оказана, если США применит военную силу против Кубы.
По сути, вы говорите, что мы услышим те же заявления, которые Москва делала, когда произошли события в Венесуэле. Я имею в виду Мадуро.
Возможно, они будут чуть более жесткими. Некоторые высказывания, которые звучали, по сути, с января 2026 года в отношении Кубы, были весьма резкими. Возможно, они станут еще более жесткими. Но я не думаю, что это будет сильно отличаться от того, что происходило с Венесуэлой, как вы намекнули в своем вопросе.
Давайте посмотрим на ситуацию в более широком контексте, на влияние России в Латинской Америке. Если кубинский режим падет, что это будет означать для России и российского влияния, как я уже сказал, во всем регионе? Что останется?
Что касается вашего вопроса о Латинской Америке в целом, то это возвращает нас к моему предыдущему ответу. Это имело бы огромные последствия для российской внешней политики, в частности, для ее многовекторного подхода. Следовательно, влияние России в Латинской Америке значительно сократилось бы. И от этого влияния почти ничего не осталось бы, если бы после Венесуэлы не останется влияния и на Кубу. Поэтому я считаю, что это было бы важным фактором. Это действительно повлияло бы на Россию и Москву, говорящих о многовекторной внешней политике. И это имело бы серьезные политические последствия для Кубы. Я думаю, что там всегда будет какое-то наследие, просто потому, что отношения существовали в течение такого длительного периода времени. Так что это может быть не политическое наследие, это может быть не военное наследие, но есть немало людей, родившихся на Кубе от кубинских и российских родителей. Поэтому всегда будет какое-то наследие. Но что касается политики, то влияние значительно ослабнет, если произойдут фундаментальные изменения в кубинском правительстве.
Имидж России на Ближнем Востоке серьезно пострадал после того, как Россия практически ничего не сделала для поддержки Ирана, который является ее союзником. Каковы будут последствия для имиджа России в Латинской Америке? Что вы думаете?
Ситуация будет очень похожей. Имидж России в Латинской Америке резко ухудшится. Во-первых, потому что это можно связать с Венесуэлой, можно связать с Ираном. То есть они не смогли или не отреагировали. Но также просто потому, что отношения между Москвой и Гаваной имеют такое наследие. Вероятно, ситуация перейдет на новый уровень, если не будет никакой реакции. Поэтому влияние России в Латинской Америке в целом значительно снизится, если в кубинском правительстве произойдут фундаментальные изменения.
В заключение давайте попробуем заглянуть в будущее. Как вы думаете, что произойдет летом или, может быть, осенью? Что впереди? Останется ли нынешний кубинский президент у власти?
Я полагаю, что какие-то перемены все же произойдут, но как именно они будут выглядеть, это уже другой вопрос. Недавно был опубликован список заключенных, подлежащих освобождению на Кубе. Так что это своего рода сигналы Вашингтону о том, что реформы все-таки проводятся. Таким образом, они пытаются поддерживать какой-то диалог с Соединенными Штатами. Так что изменения будут. Но насколько значительными они будут, это, вероятно, зависит и от других событий на Ближнем Востоке, а также от того, какое давление будут оказывать Соединенные Штаты. Итак, изменения в той или иной форме будут. Если посмотреть на заявление кубинского правительства, маловероятно, что произойдет смена президента. Но это также зависит от того, насколько с течением времени усилится давление со стороны Соединенных Штатов.
Большое спасибо. Мервин Бэйн, Абердинский университет.
Спасибо.
Это был «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Смотрите нас на YouTube, слушайте на основных подкаст-платформах. Меня зовут Роман Гончаренко. Спасибо. Пока.